Простите нас. Перевернув последнюю страничку книги «Страницы моей жизни», с удивлением заметила, что за шторы моей квартиры уже светлым-светло, что сердце растревожилось и встрепенулось от живой боли, которую унять могут только спасительные врачующие слезы. Знаешь, мне так хочется на пару недель в Париж отдохнуть, расслабиться, вырваться из опостылевшей суеты. Составь компанию. Звонит подруга, и голос ее звенит от нетерпения. А мой голос устал и глух. Я не хочу в Париж. Я вообще никуда не хочу. Нет, пожалуй, хочу в Хельсинки поплакать на могиле Анны Вырубовой. И опять беру в руки книгу и всматриваюсь в фотографию на обложке. Два милых женских лица. Государыня Александра Федоровна. Рядом Анна Александровна Танеева-Вырубова, фрейлина Ее Величества, близкий друг царской семьи. Книга ее Вырубовой, дневники и письма. Нет, это совсем не крик из прошлого. Это скорее тихий голос и спокойный, доверительный взор, устремленный в наши глаза. Я не выдерживаю этот взгляд, винюсь перед этой удивительной женщиной, сей прожитой жизнью, поднявшей планку нечеловеческих страданий на такую недосягаемую высоту, с которой наши повседневные невзгоды пустячны и надуманы. Я так хочу поплакать на ее могиле. Хельсинки. Старое православное кладбище. Императрица забота о воспитании детей полностью брала на себя. «Ведь государь должен заботиться о целом государстве», — говорила она Анне, которой очень доверяла. Государь и государыня брали ее с собой на прогулки. Она была завсегдатаем тихих семейных вечеров в царском дворце. Она подолгу беседовала с императрицей о жизни. Отношение царской семьи к Анне было все теплее и доверительнее. Император и императрица — очень ценили ее, потому что хорошо знали цену лести, неискренности, подобострастия. Но вот молодую фрейлину посещает беда. 2 января 1915 года. Железнодорожная катастрофа. Потом уже, в вагоне теплушки, придя в сознание, она увидела склоненную над ней государыню, которая спрашивала, хочет ли Анна увидеть государя. Он пришел. Пришли и великие княжны. Анну причастили. Железная дорога выдала Анне Вырубовой за увечье 100 тысяч рублей. На эти деньги фрейлина царской семьи основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались ремеслу. Зная, как тяжело быть калекой, Анна Вырубова, а она после катастрофы всю жизнь передвигалась с помощью костылей, хотела как-то облегчить жизнь бедных калек. Ведь они становились в своих семьях лишними ртами. Уже через год из стен лазарета вышло 200 сапожников, переплетчиков, мастеров. Но зависть людская не ведает устали. На нее, калеку, молодую, обреченную на костыли женщину, худая молва примеряла без конца поганые наряды блудницы, интригантки, карьеристки, высокомерной царской прислужницы. Почему же не поверить? Грязная молва не щадила Вырубову, потому что она с императрицей заодно, она приближена к царскому дому, на зависть другим, недопущенным на паркеты царского дворца. Так пусть получает по полной программе. Она и получила. Но не найти нам в дневнике хотя бы малейшего ропота на клеветников. Образчик чистого христианского сердца. Оно страдало, но не озлобилось, болело, но не кричало о своей боли. Единственным утешением была для Анны Александровны молитва. Первый арест. Всю ночь думали, какое бы вам найти получше помещение. Решили, что Трубецкой бастион Петропавловской крепости самое подходящее. Глумился над Вырубовой, сопровождавшей ее военной. Вошел ужасный мужчина с черной бородой, с грязными руками, злым преступным лицом, окруженный толпой наглых, отвратительных солдат. По его приказанию они начали срывать с меня образки, золотые кольца. Я старалась прощать ему, понимаю, что он на мне вымещал обиды прежних лет, но как тяжело вносить жестокость. Ей давали полмиски какой-то вонючей, тухлой бурды в день. Солдаты изгалялись как могли, плевали в миску, сыпали стекло. Она затыкала нос, проглатывала немного, только бы не умереть от голода. Остальное выливала в клозет. Что происходило тогда в душе этой русской аристократки, дочери достойнейшего человека России, внучки генерала Толстого, флигеля-адъютанта императора Александра II, праправнучки знаменитого фельдмаршала Кутузова? Что помогло ей выстоять, не содрогнуться перед бесноватой и оголтелой толпой, неучи от революции? Что помогло ей не пустить в душу, помрачающий рассудок, злобу и такую естественную, такую понятную, горькую обиду? Я прощала им, стараясь быть терпеливой, так как не они повели меня на этот крест, и не они создавали клевету. Истинно христианские слова. Тот, кто произносит их в сердечной правде, совершает нравственный, достойный подражания поступок. И неудивительно, что в заплеванной, завшивленной камере, с лужами нечистот, с любопытным прищуренным оком в тюремном глазке, не оставлял ее Господь, укрепляя промыслительными встречами, нечаянными утешениями. Пасха. Истерзанная женщина в арестантской робе сидит на голой железной койке и поет пасхальный тропарь. Но и этой единственной радости лишили ее солдаты-надсмотрщики, думая, что она потеряла рассудок. Заткнись, прибьем, если пикнешь. Уронив голову на грязную арестантскую подушку, фрейлина Анна Вырубова горько заплакала. И вдруг, что такое под подушкой твердое, круглое? Яйцо. Пасхальное красное яичко. «Христос воскресе!» — шептала она бледными губами и сама себе отвечала неслышно. «Воистину!» Она догадывалась, откуда ей этот щедрый пасхальный дар. Пожилая надзирательница с жалостливыми, сострадательными глазами. Она, конечно, она. Бесконечные, многочасовые допросы. Однажды Анне Александровне сделалось во время допроса плохо, а она поблагодарила члена чрезвычайной комиссии. За что? За счастье несколько часов сидеть в комнате с окном, за которым видно зелень. Прости меня. На какое-то время, не найдя состава преступления, Анну Александровну освободили. Государь с государыней с детьми находились тогда в царском селе, но Вырубову туда не пустили. Вскоре новое испытание. И ее, контрреволюционерку, высылают за границу. 24 часа на сборы. Ее везут в автомобиле на вокзал под крики и непристойную брань матросов. Они требовали крови царской наперсницы дочери Романовых. По дороге вновь арестовывают. На яхте «Полярная звезда», бывшей яхте их величества, а теперь собственности Центробалта. У дверей поставили караул. Те же матросы с лезвиями на винтовках. И всю ночь разговор между ними шел о том, каким образом с нами покончить, как меня перерезать вдоль или поперек, чтобы потом выбросить через люк. Седая от пережитых страданий, на костылях фрейлина царской семьи Анна Вырубова опять оказывается арестанткой душной, вонючей камеры. А через дорогу собор. Можно только представить себе, сколько молитв вырывалась из сердца Анны Александровны, когда она смотрела на него сквозь узкое тюремное окошко. И вот опять недолгое освобождение. Петербург, Петроград. Зима 1917-1918 годов. Смута и неразбериха. Ненависть и злоба. Но свобода, милые сердцу, такие значимые для нее радости. На Рождество у меня была крошечная елка, которую мы зажгли с дорогими родителями, возвратясь от всеночной. Я получила от дорогой государыни посылку с мукой, макаронами и колбасой, что было роскошно в то время. В посылку были вложены также шарф, теплые чулки, которые мне связала государыня. Письмо и посылка из Тобольска от дорогих царственных узников. Ей передали это, рискуя жизнью, тайно, и каждая строчка письма питала душу надежды. Живы. Вскоре, как заложницу за наступление Белой армии, Анну Вырубову арестовывают вновь. Измученная, больная, обессиленная, на костылях, она еле поспевала за бойким солдатиком. На Невском сели в трамвай. На Михайловской площади сделали пересадку. Солдатик отошел арестованный, никуда не денется, костыли, едва жива. И тут в ее руку кто-то положил деньги. 500 рублей. Пригодятся, шепнул незнакомец и исчез. Быстро подошла женщина. Не давайтесь врагам, идите, Иоанн Кронштадтский спасет вас. И она пошла, ковыляя на костылях, не оглядываясь. И только молитва вопияла к небесам. Господи, спаси меня! Дошла до Невского. Трамвая нет. Заковыляла дальше. И тут слышит, бежит солдат. Сердце похолодело, вжалось в стену. Пробежал мимо. Шапка с головы у нее слетела. Волосы растрепались. Прохожие приняли ее за сумасшедшую. Извозчик. Вырубов бросается к нему. Занят. Показала деньги, 500 рублей. Садись. Она дала адрес друзей под Петербургом. Скорее, скорее. А потом долгие месяцы скитаний. На всех вокзалах были расклеены ее фотографии, ее искали. Она не задерживалась в домах друзей подолгу, дабы не накликать на них беду. Влачила жалкое голодное существование. С матерью встречаться было опасно, за ней следили. Пришло письмо от сестры с требованием уехать из России. Надо было решаться, как покинуть родину. Страшные терзания души, но вечно скрываться не будешь. Как жила она в Финляндии, известно немного. Образ жизни вела замкнутый, тихий, неприметный. И здесь ее не оставила худая молва и злоба. В среде эмигрантов были всякие люди. Известно, что она приняла монашеский постриг с именем Мария, приняла тайно и, прожив целых 40 лет в эмиграции, в 1964 году в возрасте 80 лет отошла ко Господу. Погребена в Хельсинки на православном кладбище. Холодный пронизывающий ветер гоняет по старому хельсинскому кладбищу колючий снег. Я не знала, где, на каком кладбище покоится русская женщина Анна Александровна Вырубова. Таксист привез на ближайшее от вокзала. В маленьком кладбищенском офисе тепло. Сейчас человек закончит говорить по телефону, и я скажу ему всего одно слово «Вырубова» и укажу рукой на могильные холмики за окном. В маленьком кладбищенском офисе становится еще теплее. Я русский, я помогу вам. Да-да, Вырубова, Анна Александровна, она же Танеева, похоронена здесь, я провожу. Но отогрейтесь, на улице такая метель. Александр Порокара, русский, православный христианин, волей судьбы, обретший здесь, в Хельсинки, вторую родину, но не обрубивший своих корней, а напротив, бережно хранящий их и укрепляющий в детях и внуках. Мы идем по расчищенным от снега дорожкам, все ближе и ближе. Волнуюсь, очень волнуюсь. Так волнуются, посещая родные могилы. А что для меня это, запорошенное снегом, небольшой холмик в непонятный для меня Финляндии. Не взять земельки с русской могилки, сковал ее Балтийский мороз. А вот веточки. Как будет по-фински, простите, спрашиваю Александра. Антекси, антекси, повторяю я. Антекси, простите. В чем вы виноваты перед Анной Танеевой? За слепоту своего сердца, за доверчивость и поспешность, с которыми я впускала в себя поганую хулу на достойнейшего русского человека. Помню фильм. Роскошная, самонадеянная интригантка Вырубова правит бал в царском селе, покачивающийся тенью всегда пьяный последний русский царь. Простите, как трудно дается нам вера в божественный промысел и как легки и падки мы на досужие сплетни и срамную клевету. Антекси. И первый раз в своем очерке скажу я — это серьезное слово — покаяние. Покаяние — это стыд за себя, а не только за своих предков, рушивших церкви, улюлюкавших вслед августейшим особам, стыд за свою собственную близорукость и поганый язык, вершивший греховный самосуд над теми, кто чище и достойнее, у кого мужественное сердце и красивая душа. Простите нас, простите, Анна Александровна, монахиня Мария. Я привезла вам подарки из России. Маленький гжельский подсвечник, свечу от преподобного Сергия Радонежского и иконочку царственных мучеников. Примите, прошу покорно. Александр принес маленький фонарик для свечи. Свеча мгновенно расправила в нем свой огонек, и он засветился над промозглым кладбищем, над сединой тяжелых снегов. Мы расчистили, как могли, дорогую могилку. Потом зашли в кладбищенский храм, и я поставила перед распятием свечку об упокоении рабы Божией Анны в постриге Марии.